Глава 26. Блэк. Муниципал вышел, чтобы позвать своих товарищей и прочитать протокол, составленный сменёнными муниципалами. Королева осталась с сестрой и дочерью. Все трое переглянулись. Дочь королевы обвела руками её шею. Принцесса Елизавета приблизилась к сестре и подала ей руку. «Помолимся Богу», — сказала королева. «Но будем молиться так, чтоб никто не подозревал нашей молитвы». Бывают роковые минуты, когда молитва, этот естественный гимн, вложенный в сердце человека, возбуждает в людях подозрение, потому что молитва есть плод надежды и благодарности. В глазах же сторожей надежда или благодарность возбуждали беспокойство, потому что королева могла надеяться только на одно — бегство, и могла благодарить Бога только за одно — за средство бежать. Окончив эту мысленную молитву, все трое не произносили ни слова. Пробило 11:45, потом 12. Ещё не замер бронзовый звук последнего удара часов, как на спиральной лестнице послышался шум, поднимавшийся к комнате королевы. «Это смена», — сказала она. «Сейчас придут за нами». Королева увидела, что сестра и дочь её побледнели. «Будьте смелей», — сказала она, тоже побледнев. 12 часов!» — кричали внизу. «Велите выйти узницам!» «Мы здесь, господа», — отвечала королева, почти с сожалением, бросив последний взгляд на чёрные стены и, если не грубую, то, по крайней мере, простую мебель, подругу её заключения. Первая дверь вела в коридор. Он был совершенно тёмный, и три узницы могли скрыть своё волнение. Впереди бежал маленький Блэк, но, добежав до второй двери, той, от которой Мария Антуанетта старалась отвратить взор, верное животное уткнулось мордой в гвозди с широкими шляпками и после жалобного лая испустило продолжительный стон. Королева поскорее прошла, будучи не в силах отогнать собачку, и искала стену, чтобы прислониться. Королева сделала ещё несколько шагов, но потом ноги изменили ей, и она вынуждена была остановиться. Сестра и дочь приблизились к ней. И с минуту три женщины стояли неподвижно, образуя из себя печальную группу. Мать прижалась лицом к голове дочери. Блэк подбежал к своей хозяйке. «Ну что же, идёт она или нет?» — раздался чей-то голос. «Сейчас!» — отвечал муниципал, который оставался стоять из уважения к этой горечи, величественной в своей простоте. «Пройдём», — сказала королева и пошла по лестнице. Когда заключённые спустились по винтовой лестнице, напротив последней двери, над которой солнечный свет прочертил широкие золотые полосы, барабан пробил дробь, призывавшую стражу. Потом воцарилась тишина, вызванная любопытством, и тяжёлая дверь лениво отворилась, повернувшись на скрипучих петлях. У тумбы, смежной с этой дверью, сидела или, вернее, лежала на земле женщина. Это была Тизон, которую королева не видала целые сутки, что и вчера вечером, и сегодня утром немного её удивляло. Королева увидела дневной свет, деревья, сад. И по ту сторону барьера глаза её с жадностью искали маленькую харчевню, где, без сомнения, дожидались её друзья. Как вдруг при шуме её шагов Тизон раздвинула руки, и королева увидела бледное и расстроенное лицо под начинавшими сидеть волосами. Перемена была так разительна, что королева остолбенела от изумления. Тогда с медлительностью, свойственной людям, у которых уже нет рассудка, старуха стала на колени перед дверью и загородила дорогу Марии Антуанетте. «Чего хотите вы, милая?» — спросила королева. «Он сказал, чтобы вы меня простили». «Кто такой?» — спросила королева. «А человек в плаще», — отвечал Этизон. Королева с удивлением взглянула на дочь и на принцессу Елизавету.
«Ладно, ладно», — сказал муниципал. «Пропусти вдову Капет. Ей позволено гулять в саду».
«Знаю», — отвечала старуха. «Оттого-то я и пришла сюда. Я должна была просить у нее прощения, а меня не пускали наверх. Я и дождалась здесь». «Отчего же не пустили вас наверх?» — спросила королева. Тизон расхохоталась. «Они думают, что я сумасшедшая». Королева посмотрела на нее и действительно увидела в блуждающих глазах несчастной странный отблеск, смутный свет, свидетельствующий об отсутствии мысли. «Боже мой, что с вами случилось, бедняжка?»
«Что случилось? Так вы не знаете?»
«Нет, вы очень хорошо знаете. Потому что за вас осудили ее?
Кого?
Элоизу?
Вашу дочь?»
«Да? Ее? Мою бедную дочь?»
«Осудили? Кто же? Как? За что?»
«Потому что она продала букет».
«Какой букет?
А гвоздику-то? Однако ж ведь она не цветочница», — продолжала Тизон, как будто собираясь с мыслями. «Как же могла она продать букет?» Королева вздрогнула. Невидимая нить связала эту сцену с теперешним ее положением. Она понимала, что не должна терять времени на бесполезные разговоры. «Пропустите меня, милая», — сказала она. «Прошу вас, вы расскажете мне после».
«Нет, сейчас. Вы должны меня простить. Я должна помочь вашему бегству, чтоб он спас мою дочь».
Королева побледнела, как смерть.
«Боже мой», —
прошептала она, обращая глаза к небу. И потом сказала муниципалу: «Потрудитесь, милостивый государь, удалить эту женщину. Вы видите, что она помешана».
«Ну-ну, старая, долой!» — крикнул муниципал.
Но старуха Тизон ухватилась за стену.
«Нет, пусть она простит меня, чтоб он спас мою дочь!»
«Да кто такой?»
«Человек в плаще!»
«Сестра», — сказала принцесса Елизавете, — «утешьте ее несколькими словами».
«О, с удовольствием», — отвечала королева, — «в самом деле это будет короче».
И потом обратилась к старухе. «Чего же хотите вы, моя милая? Скажите».
«Я хочу, чтобы вы простили мне все дерзости, которые я наговорила вам, все доносы, и чтобы вы, увидев человека в плаще, приказали ему спасти мою дочь, потому что он сделает все, что вы захотите».
«Я право не понимаю, что это за человек в плаще», — отвечала королева. «Но если вам для успокоения совести необходимо получить от меня прощение за обиды, которые, как говорите, вы нанесли мне, о, я прощаю вас от души, бедная женщина, и пусть простят меня так же точно все те, кого я обидела».
«О!» — вскричал Этизон с непередаваемым выражением радости. «Он спасет мою дочь, если вы меня простите. Дайте вашу руку, сударыня, вашу руку!»
Королева, ничего не понимая, подала ей руку. Тизон схватила ее и прижала к губам. В эту минуту на улице Тампль раздался хриплый голос глашатая.
«Суд и решение над заговорщицей-девицей Элоизой Тизон, приговоренной к смерти!»
Лишь только слова эти коснулись ушей старухи Тизон, лицо ее расстроилось. Она привстала на одно колено и раскинула руки, заслоняя путь к королеве.
«Боже мой!» — прошептала Мария Антуанетта, не пропустившая ни слова из ужасного объявления. «Приговорена к смерти!» — вскричала мать. «Моя дочь осуждена. Элоиза моя погибла. Значит, он не спас ее. Значит, не мог спасти. Значит, поздно».
«Бедняжка, верьте, что мне вас искренне жаль», — сказала королева.
«Тебе?» — закричала Тизон, и глаза у нее налились кровью. «Тебе? Ты жалеешь меня? Никогда! Никогда!»
«Вы ошибаетесь. Я жалею вас от всего сердца. Но дайте мне пройти».
«Пропустить тебя?»
И Тизон залилась смехом.
«Нет, нет! Я позволяла тебе бежать, потому что он обещал спасти мою дочь. Но если я попрошу у тебя прощения и дам тебе бежать, но теперь моя дочь осуждена, моя дочь умрет, и ты не убежишь».
«Господа, помогите!» — закричала королева. «Боже мой, вы видите, что эта женщина сумасшедшая!»
«Нет, я не сумасшедшая, знаю, что говорю!» — кричала Тизон. «Тут действительно был заговор. Симон открыл его. Моя дочь, моя бедная дочь продала букет. Она призналась перед судом. Букет гвоздики. В нем были бумажки».
«Милая Бога ради», — проговорила королева. На улице снова послышался крик.
«Суд и решение над Элоизой Тизон, приговоренной к смерти за заговор!»
«Слышишь?» — простонала безумная, около которой сгруппировалась национальная стража. «Слышишь? Приговорена к смерти! Это ты! Ты убиваешь мою дочь!
Слышишь ли?
Ты!» «Австрийское племя!»
«Господа, Бога ради, если вы не хотите избавить меня от этой безумной, — сказала королева, — то, по крайней мере, позвольте мне возвратиться наверх. Я не могу сносить упреков этой женщины, как бы ни были они несправедливы. От них разрывается мое сердце». И королева отвернулась, рыдая.
«Да-да, плачь, притворщица!» — кричала помешанная. «Дорого стоит ей твой букет!» «И то сказала, она должна была ожидать этого. Так умирают все, кто только служил тебе. Ты приносишь несчастье, австрийское отродье. Убили твоих друзей, твоего мужа, твоих защитников. Наконец, убивают мою дочь. Когда же ты расплатишься, чтоб никто не погибал за тебя?»
И несчастная горланила, сопровождая свои слова угрожающими жестами. Королева закрыла лицо руками. «Несчастная», — проговорила принцесса Елизавета, — «ты забыла, что говоришь королеве?»
«Королеве! Она! Королева!» — повторила Тизон,
в которой бешенство возрастало с каждой минутой. «Если она королева, то пускай запретит палачам убивать мою дочь. Пускай велит помиловать мою бедную Элоизу. Короли милуют. Полно. Возврати мне дочь, и я буду признавать тебя за королеву. А до тех пор ты женщина. И женщина, которая вносит в дом несчастье». «О, пощадите, пощадите!» — вскричала Мария Антуанетта. «Вы видите мое горе, видите мои слезы». И Мария Антуанетта пыталась прорваться мимо, чтобы не видеть, как ужасно беснуется Тизон.
«Нет, не уйдешь», — горланила старуха. «Не убежишь, мадам Вето. Все знаю, человек в плаще все рассказал мне. Ты хочешь соединиться с пруссаками. Но не убежишь», — продолжала Тизон, ухватив королеву за платье.
Не позволю бежать. Стой, мадам Вето! Граждане, сюда! Морис!» И помешанная с растрепанными седыми волосами, багровым лицом и налившимися кровью глазами упала навзничь, разорвав в клочки платья, за которое ухватилась. Королева, перепуганная, но, по крайней мере, избавленная от безумной, хотела было бежать в сад, как вдруг ужасный крик, смешанный с лаем и сопровождаемый странным шумом, вывел из оцепенения национальную стражу, которая окружала Мари Антуанетту, привлеченная описанной сценой. «К оружию! Измена!» — кричал человек, которого королева по голосу приняла за сапожника Симона. Возле этого человека, охранявшего с саблей в руке дверь харчевни, неистово лаял Блэк.
«Сюда! Весь караул!» — кричал Симон. «Нам изменили! Верните, мадам Вето!»
Прибежал офицер. Симон поговорил с ним, сверкая глазами, и указал на харчевню. Офицер закричал:
«Караул!»
«Блэк! Блэк!» —
крикнула королева, сделав шаг вперед. Но собака не отвечала и продолжала лаять во все горло. Национальная стража сбежалась с оружием и бросилась к харчевне, а муниципалы схватили королеву, ее сестру и дочь и втолкнули в дверь, которая тотчас захлопнулась за ними.
«Готовь ружья!» —
закричали муниципалы караульным. И раздался стук заряжаемых ружей.
«Там, там, под люком!» — кричал Симон. «Я видел, как шевелился люк! Я уверен!» Собака не участвовала в заговоре и лаяла на заговорщиков. «Они верно в погребе! Слышите? Все еще лает!»
Действительно, Блэк, воодушевленный криком Симона, залаял пуще прежнего. Офицер схватил кольцо люка. Два здоровых гренадера, видя, что он не в силах его приподнять, начали помогать ему, но безуспешно.
«Дело ясное, снизу держат», — сказал Симон. «Пали, друзья мои, прямо в люк! Так и стреляй сквозь доску!»
«Эй вы!» — кричала Плюмо. «Перебьете бутылки!»
«Пали! Пали!» — повторял Симон.
«Замолчи, горлан!» — сказал офицер. «Принеси топор, будем ломать доски. Взвод, готовься! И как откроем люк, стрелять туда!»
Стук доски и сотрясение показали национальной страже, что внизу пока произошло движение. Вскоре из-под земли послышался шум, как будто задвигают железную решетку.
«Смелей!» — сказал офицер прибежавшим саперам.
Топором разрубили доски. 20 ружейных дул опустились к отверстию, которое расширялось с каждой секундой. Но в отверстии не видно было ни души. Офицер зажег факел и бросил в погреб. Погреб был пустой. Приподняли люк, и на этот раз он уступил без всякого сопротивления.
«За мной!» — крикнул офицер, кинувшись по ступеням. «Вперед!» — кричала национальная стража, бросившись вслед за офицером.
«А вот как, почтеннейшее Плюмо! Ты отдала свой подвал аристократам?» — сказал Симон. «Ну ладно».
Проломили стену. На влажной земле были следы, и по направлению к улице Кардери показался проход футов 3 шириной и около 6 в вышину, похожий на колено траншеи. Офицер влез в это отверстие, решив преследовать противников хоть в недра земли. Но едва сделал 3-4 шага, как был остановлен железной решеткой.
«Стой!» — сказал он тем, которые толкали его сзади. «Дальше нельзя. Загорожено наглухо». «Что там? Посмотрим!» — сказали муниципалы, которые уже успели запереть узницу и прибежали разнюхать новости.
«Что? Да тут целый заговор», — отвечал офицер, выползая из подземного хода. «Аристократы хотели похитить королеву во время прогулки, и, вероятно, у нее был с ними сговор». «Чёрт побери!» — вскричал муниципал. «Бежать сейчас же за гражданином Сантером и предупредить коммуну!»
«Солдаты!» — сказал офицер. «Оставайтесь в этом погребе и стреляйте во всякого, кто сунет сюда нос!»
И, отдав этот приказ, офицер вышел наверх, чтобы составить рапорт.
«Ага!» — кричал Симон, потирая руки. «Ага! Пускай теперь называют меня сумасшедшим! Пускай попробуют! Блэк, Блэк! О, да ты настоящий патриот! Ха-ха-ха! Блэк спас республику! Поди сюда, Блэк! Поди ко мне!»
И мерзавец, приласкав бедную собаку, дал ей такого пинка ногой, что животное отлетело на 20 шагов.
«О, как я люблю тебя, Блэк!» — сказал он. «По твоей милости отрубят голову твоей хозяйки. Подойди сюда, Блэк, подойди!»
Но на этот раз Блэк завизжал и бросился к тюрьме.